Значит, я напомню, что на последней нашей встрече, посвященной заповедям, мы рассматривали четвертую заповедь Бога, которая звучала как «Помни день субботний», и она такая была большая, помните, да? Там рассматривали две различные версии в книге Исхода, в книге Второзакония. Сейчас мы возвращаться туда не будем, просто вспомним смысл, да, чтобы у нас переход так плавно осуществился. Так вот, смысл этой четвертой заповеди мы определили примерно следующим образом. Что для того, чтобы человек мог стать настоящим человеком, то есть человеком с большой буквы, таким, каким его замыслил Творец, он должен подняться на седьмой уровень бытия. Помните, мы говорили, что в терминологии первой книги, первой главы книги Бытия, в Библии это называется день седьмой, да, где находится у нас один только Творец, больше никого нет. То есть вот человек должен подняться на уровень Бога. Но это не значит, что он должен туда подняться для того, чтобы стать выше или потеснить кого-то. Это значит, что человек должен вспомнить о своем родстве с Абсолютом, открыть в себе образ и подобие того, кто сотворил этот наш мир таким, каков он есть. То есть образ и подобие того, кто знает истину о необходимости и достаточности всего сущего. Примерно так как-то мы размышляли. Вот сегодня мы переходим к очередной, третьей заповеди Бога, которая записана в библейской книге Исхода в следующей редакции. Ну, в книге Второзакония она не отличается. Значит, не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Вот. Повторить еще раз. Значит, заповедь звучит: не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Ну, что бросается сразу в глаза или в уши, так как вы, это я смотрю, а вы слушаете, что вам в уши бросается прежде всего? Ну, может быть, кому-то, мне, например, бросилось сразу угроза наказания, содержащиеся в тексте. Мы с вами рассматривали уже семь заповедей, ни в одной из них ничего подобного не было. Вот. Значит, почему же все-таки здесь встречаются угрозы или просто обещания наказания? Означает ли это, что Бог или тот человек, который записывал эти заповеди, хочет обратить какое-то наше особое внимание на эту заповедь, да? Потому что мы говорили, что в предыдущих ничего такого не было. И вдруг вот. А может быть, все дело лишь в мастерстве редактора. Ну, что я имею в виду? Вот если мы посмотрим на 10 заповедей целиком, то мы увидим, что последние, такие очевидные, ну вот не убей, не прелюбодействуй, они просто идут без каких-либо расшифровок, да? Потому что они настолько очевидны, что этого не надо делать, что там вроде бы и говорить не о чем. А вот первые пять, они не столь очевидны. Потому что можно ли произносить имя Господа, нельзя ли произносить имя Господа напрасно. Ну, да, как это можно сравнить с убийством, например. Ну, тяжело сравнить. И может быть, редактор просто решил как бы усилить вот эту верхнюю часть, да, уравновесить ее с нижней, чтобы она была по значимости своей также значима. То есть даны некие дополнения к каждой из этих заповедей, от угроз до разъяснений, мотивации, которые вот, ну как бы, здесь мы мотивируем, здесь мы угрожаем, здесь мы разъясняем, а в результате получается такой достаточно равновесный, такое равновесие по значимости. Да? То есть, например, если мы говорим там просто «не убий», а здесь «не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь Бог без наказания того, кто произносит имя напрасно». И уже вроде есть некий баланс. Может быть, я не знаю. То есть мы сейчас как бы просто обращаем внимание на то, что это странно и непривычно, да? А потом при рассмотрении заповеди попробуем на этот вопрос ответить. Да? Зачем тут это наказание вдруг появляется? Значит, как обычно, не будем останавливаться на пересказе, подробном пересказе вариантов толкования этой заповеди в иудео-христианской традиции. Потому что различные конфессии, христианский, иудаизм, ну, примерно одинаково, но с некими различиями трактуют эту заповедь, говоря о запрете богохульства, говоря о запрете ложных клятв с использованием имени Бога, говоря о запрете проклятий с упоминанием имени Бога, говоря о необходимости особого почитания имени Бога. При этом, что интересно, что имена Бога у всех разные, да? То есть все говорят, что надо почитать, но каждый называет как бы, то имя, которое ему кажется надо почитать. Вот. Ну, тот, кто интересуется этим аспектом, в каждой конфессии, в каждой религии существуют источники информации такие, как сказать, это официальные, уважаемые. Да? Кому интересно, можете познакомиться в соответствующей религии. Мы же, как обычно, попробуем понять, не что нам запрещается, а к чему нас побуждает эта заповедь. То есть мы попробуем перевести заповедь в позитивную форму, утвердительную форму. Но для этого, тоже как обычно, нам придется уточнить смысл некоторых слов, упоминаемых в тексте. Потому что вроде бы все слова понятны, но я уверяю, что сейчас вы для себя откроете что-то новое. Потому что я, когда работал, я открыл для себя что-то новое. Давайте начнем вот с этого выражения, которое дважды повторяется в тексте, произнесение имени. Да? У нас сама заповедь говорит, не произноси имя Бога. Значит, что такое произнести? Произнести – это сказать, выговорить, да, проговорить. То есть произнесение – это выражение каких-то мыслей вслух. Да? Это проговор. Но так как в заповеди говорится о произнесении имени, то, следовательно, речь идет о двух возможных вариантах. Значит, первый вариант, когда мы обращаемся вслух к самому Богу, да, говорим: «Господи Боже, услышь меня, я здесь». А второй вариант, когда мы произносим вслух имя Господа Бога в разговоре между собой. Да? Ну, два варианта, как они встречаются. Мы пока не знаем, про какой нам говорится, просто вот произнесение имени, оно может быть в двух вариантах. Обращение к Богу или разговор о Боге между людьми. Да? Сразу хочу обратить ваше внимание, ну так, чтобы мы на полях у себя там в голове пометили, что речь идет не о мыслях человека, не о том, что и как мы думаем, а о неком волевом усилии, потому что что-то сказать, это нужно некое волевое усилие сделать, да? Нужно заставить работать свой речевой аппарат. Это мысли у нас много мелькает в голове, произносим мы далеко не каждую. Да? Значит, о неком волевом усилии в процессе взаимодействия человека с себе подобными, то есть на горизонтали, как мы говорим, да, или с абсолютом, то есть на вертикали. Хорошо, с произнесением имени понятно. Есть два возможных варианта. Теперь вот это вот само слово «напрасно». В некоторых текстах на русском языке, в некоторых редакциях встречается имя «всуя», не имя, а слово «всуя», вот такое книжное слово, которое является полным синонимом слова «напрасно». То есть между ними нет разницы, поэтому мы используем современное слово «напрасно», как оно дано в синодальном переводе. Значит, что такое «напрасно»? Если мы заглянем в толковый словарь, то мы узнаем, что у слова «напрасно» есть два значения. Представляете? Никогда этого не знал. Одно значение – это не основательно, не нужно. Да? Не основательно, не нужно. Второе значение – бесполезно и безуспешно. Разницу понимаете, да? Не основательно, не нужно, и бесполезно, и безуспешно. То есть речь может идти как о нашей подготовительной работе к произнесению имени Бога, да, когда мы находим основания для этого. Да. Если нет достаточно оснований, то мы их делаем напрасно, то есть без оснований. Или речь может идти о результатах нашего обращения. Да, безуспешно, бесполезно. То есть мы как бы вроде с основанием все сказали, а безуспешно. И тоже оказывается напрасно. Можем ли мы сразу решить, так вот сходу, к какое из этих двух значений используется здесь в заповеди? Ну, на первый взгляд, если так по-человечески, да, вот, ну, мы же люди, да, мы как по-человечески, мы же понимаем, что мы несем ответственность за что? За свои слова и поступки, правда? Мы не можем нести ответственность за слова, поступки, результаты восприятия другими людьми. Ну, например, если я вам скажу, там, Господь Бог велик, могуч и совершенен. Я-то это произношу обоснованно, я это знаю. Да? А как вы это воспримете, это же... Как я могу знать, напрасно я это сказал или не напрасно? Да? Принесет это какой-то результат или не принесет? Я же не несу ответственности за вас. Да? То есть... Если брать с нашей человеческой точки зрения, ну, казалось бы, мы сейчас говорим о первом, да, неком впечатлении, то кажется, что вот мы отвечаем за обоснованность. То есть, насколько обоснованно наше обращение к Богу или наше произнесение аудитории. Да? То есть, это очевидно. Но мы не можем судить о пользе или успешности нашего обращения к Богу, или насколько полезным и успешным окажется наш рассказ о Боге для других людей. Да? Нам это представляется также очевидным, но мы должны понять все-таки, так ли это действительно на самом деле или нет. Чтобы у нас сомнений не было, чтобы мы могли двигаться дальше. И вот здесь я предлагаю сейчас пока оставить Бога в покое, чтобы не произносить имя Его в суе. И вернуться на наш такой вот человеческий уровень и вспомнить, что значит произнесение имени человека. Ну, вот мы же каждый день произносим, правда, имена друг друга. Для чего мы это делаем? Почему? Для чего? Ну, как мы вот вначале я сказал, есть два варианта. При непосредственном обращении к человеку, да, или в разговоре с другими людьми. Ну, давайте вот посмотрим. Значит, при обращении к человеку, для чего мы употребляем имя, произносим? Для того, чтобы обратить его внимание на себя, правда? То есть... Произносимое нами имя показывает человеку, что мы обращаемся именно к нему, а не к кому-то другому. Согласны, да? Согласны. Но почему мы обращаемся именно к этому человеку? Ну, во-первых, потому что у нас есть для этого некие основания, причина. Ну, например, мы хотим попросить этого человека о помощи. Да? Или мы хотим сказать этому человеку слова любви. Или мы хотим этому человеку задать вопрос. Ну, то есть, основания могут быть разные, но мы, как бы, именно к этому человеку, потому что мы уверены, для себя мы уверены, что человек, к которому мы обращаемся, есть тот самый, кто может и должен, да, и хочет нам помочь, или нас выслушать, или услышать наше признание в любви, или ответить на наш вопрос. То есть, мы в этом уверены. Для себя. Потому что если бы мы думали как-то иначе, мы бы к другому человеку обращались. Да? Согласны? То есть, на самом деле, при обращении к человеку мы не только считаем свои действия обоснованными, но и рассчитываем на их успешность. Потому что если бы мы не рассчитывали на успешность, мы бы этого не делали. Да? Когда я знаю, что мне от этого там, него как это, зимой снега не выпросишь, да, то я к ним, его по имени не зову и к нему не обращаюсь. Да? Потому что чего время терять. Теперь давайте посмотрим второй вариант, когда мы произносим имя человека в разговоре с кем-то. Для чего мы это делаем? Ну, если мы свидетельствуем о человеке. Да? Например, его сейчас нет, а я могу сказать, там, например, вот Людмила, которая обычно с нами присутствует, она очень хороший человек. Вот прямо говорю как на духу. Да? То есть я свидетельствую о том, что какой-то человек, которого между нами нет, он там хороший. Или когда мы апеллируем к опыту или авторитету человека. Да? То есть мы кого-то вспоминаем и говорим, ну вот он же у нас авторитетный, он знает, да, вот он проходил этот опыт. И так далее. Или когда мы проявляем интерес к человеку, и мы хотим узнать мнение других. Да? Может быть, вы мне что-нибудь о Людмиле расскажете, какой она человек. Да? Мне очень интересно, хочу узнать побольше. Да? То есть причины могут быть разные, но так или иначе, когда мы произносим имя человека, мы это делаем обоснованно. Да? Мы это делаем зачем-то. То есть, причем не только имея на то свои основания, но и рассчитывая, что наши собеседники... примут это имя, то есть, как сказать, что наше вот это произнесение имени, оно окажет определенное воздействие на наших собеседников и даст определенный результат. Да? То есть, мы на самом деле не несем ответственности за реакцию людей на наши слова, но мы ее всегда прогнозируем, пытаемся представить. И поэтому на самом деле под напрасным произнесением имени человека мы можем понимать оба вышеупомянутых значения, да, как необоснованность, так и безуспешность. Так, ну и осталось нам последнее слово рассмотреть, прежде чем мы к заповеди перейдем, это то самое наказание, да, которое вот мы про него говорили. Значит, в толковом словаре тоже есть два значения этого слова. Одно значение в прямом смысле наказания, это знаете, что такое? Я вот, например, не знал. Мне всегда казалось, что это что-то такое неприятное, страшное такое, ну, наказание, да, с детства наказание. Как только слышу это слово, так сразу уже отрицательные эмоции. На самом деле наказание – это мера воздействия на того, кто совершил проступок. Совсем звучит не страшно и даже очень... И даже очень так симпатично звучит. Да? Мера воздействия на человека, совершившего проступок. Это первое значение. На самом деле мы пользуемся этим определением, знаете, когда? Не когда нас наказывают, а когда мы наказываем. Ну, например, ребенок расшалился, да, там что-то он там разбил, мы понимаем, что его надо наказать. Но наказать это не... Да? Оказать на него определенное воздействие, да, чтобы он вынес для себя определенные... То есть, чувствуете, да, как меняется знак с минуса на плюс? Да? Когда по отношению к нам наказание, там, наказание. Да? Когда мы наказываем, это сразу так вот со знаком плюс идет. Да. Но есть второе значение. Второе значение переносное. Это что-то трудное, это что-то тяжелое, это что-то неприятное. Такое, да, вот. Это как раз вот то эмоционально отрицательное такое значение, когда наказание, и сразу представляется, что какие-то трудности, неприятности, тяжести, то есть вот такое наказание. Значит, таким образом мы можем предположить, что речь в заповеди идет или о том, что Творец применяет к нам определенные меры воздействия, указывающие нам на ошибочность нашего поступка, или о том, что мы ощущаем себя наказанными. То есть мы ощущаем эту тяжесть, ощущаем трудности, ощущаем неприятности. Ну вот давайте немножко об этих мерах воздействия. Знаем ли мы какие-то примеры из жизни, вот примеры такого наказания? Я сейчас говорю не про Бога, я сейчас просто говорю вот, в аналогичных ситуациях, когда мы напрасно произносим имя и получаем в результате как бы, наказание. Да знаем, конечно. У каждого из нас в жизни бывали ситуации, когда нам казалось, что вот у нас есть проблема, да, и ее кто-то должен за нас решить. Ну, неважно, мама ее должна за меня решить, да, или друг, или начальник какой-то. И я прихожу и говорю, мамочка, мамочка, реши за меня эту проблему. А на самом деле проблему должен решать я сам. И тогда моя любимая мамочка, или нелюбимый начальник, или мой хороший друг, или мой хороший враг, находит способ... как на меня повоздействовать, чтобы указать мне на мою ошибку. Да? Но так как мои ожидания рушатся, то я это воспринимаю как удар, да? Как ну, эмоциональная напряженность, да, она всегда в таких случаях присутствует, наше эмоциональное состояние достаточно тяжелое, потому что несбывшиеся ожидания, они всегда повергают нас или в уныние, или в гнев. Да, то есть мы или мы опускаем руки, или наоборот мы их поднимаем высоко над головой и начинаем трясти, призывая громы и молнии. Примерно то же самое происходит и в случае, когда мы напрасно упоминаем имя чье-то в разговоре. Да. Ну, самая банальная ситуация, когда-то во времена всеобщего дефицита, да, приходили, говорили там, в магазин, да, я от Семена Семеновича. Да, мы не знаем никакого Семена Семеновича. Как не знаете Семена Семеновича? Да, ну, самая простейшая ситуация. Эмоционально все то же самое. Да? Разочарование, гнев. Как же вы не знаете Семена Семеновича? Да? Я не получу свою порцию дефицитного товара. Да? Ну и говоря о наказании, еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что вот эти знаки плюс-минус, да, мы привыкли, когда речь идет о наказании в нашу сторону, воспринимать со знаком минус, но на самом деле, если мы говорим о мере воздействия, то это не плюс и не минус. Да? Это некое необходимое следствие, да, причиной которого являются наши ошибочные действия, которые необходимы для того, чтобы мы выносили некие уроки, да, из своих ошибок. Но есть наказание как тяжести и трудности. Да, второй, вот мы сейчас говорили о мере воздействия, немножко про тяжести и трудности. Знаете, стоять в углу всегда неприятно. Это факт. Ну, думаю, что мы с вами давно в углу не стояли. Но вспоминая себя в далекой молодости, я знаю, что стоять в углу неприятно. Но время, проведенное в этом углу, может быть потрачено на осмысление произошедшего, да, на вынесение уроков, которые дают некий импульс для движения вперед. И то же самое время может быть потрачено на ощущение тяжести, несправедливости, наказания, на нахождение в состоянии жалости к себе любимому. Да? То есть на такое, ну, пробуксовку на месте, да? Когда мы вот просто находимся, ощущаем эту тяжесть, как вот, вот несправедливо меня наказали на самом деле, вот они не правы, они все плохие, они все слышат. То есть это зависит от нашего восприятия. Да? И когда мы говорим о тяжести наказания, мы должны понимать, что речь идет о нашем восприятии. Если мы воспринимаем это как тяжесть, то это будет для нас, безусловно, тяжесть. Так, все, мы вводную часть наконец-то закончили, но теперь зато мы понимаем, какие там слова в заповеди, да, назывались. Поэтому попробуем перевести заповедь в позитивную, в утвердительную форму, и при этом немножко ее переведя на вот, как бы наш русский язык такой. Значит, для начала мы можем остановиться на таком варианте. Произноси имя Бога, лишь имея на то основание, и будучи уверен, что произнесение имени принесет ожидаемый результат. Потому что иначе твой собеседник с большой буквы или собеседник с маленькой буквы примет меры, чтобы указать тебе на ошибку, или ты будешь ощущать себя наказанным. Ну вот то, о чем мы говорили, да, примерно вот. Так немножко получилось длинно, но мы потом ее сократим. Но для того, чтобы сократить, надо сначала разобраться. Да, как, чем глубже мы погружаемся в материал, тем короче становятся формулировки. Да, но пока вот она такая, пока она такая длинная. Так, давайте посмотрим, что же означает исполнение третьей заповеди на практике, если мы говорим вот в такой позитивной форме. Ну, нам придется рассмотреть оба выше перечисленных аспекта, то есть условия ненапрасного личного обращения к Богу и условия ненапрасного произнесения имени Бога в разговоре с другими людьми. Да? Потому что, судя по всему, в заповеди говорится и о том, и о другом. Ну, начнем с обращения к Творцу. Что означает иметь основание для такого обращения? Ну, во-первых, мы должны понять, что наше обращение бывает вопросительным, да, то есть мы задаем вопросы какие-то. Наше обращение бывает утвердительным, то есть мы чего-то рассказываем ему, говорим: «Господи Боже, как же мне...» Ну, дальше у кого как. Наше обращение бывает просительным. Ну, дай, пожалуйста, еще денежков. Да. То есть... Что значит иметь основание? Это значит быть уверенным, что вопрос, утверждение или просьба имеют смысл и значение прежде всего для меня самого. То есть, что я не делаю такую, знаете, как дети делают, проверка слуха. Знаете, там, мам, чего? Да ничего, так просто. Да? Ну так, чтобы знать, что мама далеко не ушла, да, что контакт она здесь, есть. Там, контакт есть, да, что слышит, да. То есть мы можем даже там, Господь, а Господь, что? Да ничего, так, здесь хорошо. Наверное, это. Нет, ну может быть это тоже основание для кого-то, и может быть Бог как бы знает, но если человек уже знает, что Господь здесь, да, если он знает, что Бог уже присутствует, то есть для кого-то это основание, но для кого-то это уже не основание, то есть кому-то за это... Кто-то может ощутить меры воздействия в результате. Да. Ну, еще какие бывают у нас такие вот не очень основательные основания, когда мы тревожим, когда эмоции всякие у нас есть. Да? Вот, конечно, начинают эмоции захлестывать. И мы начинаем, да как же Бог такое допускает, да, то есть мы начинаем как бы напрасно, без оснований, еще не разобравшись, не взвесив, не посмотрев, начинаем беспокоить как бы, это имя. Кроме того, обоснованность обращения определяется нашей уверенностью, опять же, внутренней, что наш вопрос, наша просьба и наше утверждение должны быть адресованы именно Богу, а не самому себе или другому человеку. Но это, опять же, зависит от как бы, уровня развития. Да? Потому что, когда человек только делает первые шаги в личностных отношениях с Богом, он, может быть, его там теребит по каждому пустяку, когда он уже что-то понимает, он понимает, что это я могу сделать сам. Да? И если я сейчас, такой пример банальный, сейчас вот мне надо сходить там водички налить, да, я скажу, о, Господи Боже, ну поставь меня на ноги, да, ну самому что-то лениво как-то мне там на ноги вставать, да. Наверное, на меня определенные меры воздействия как бы тоже окажутся, потому что мое обращение должно быть обоснованным. Да? То есть важным для меня и пониманием, что то, о чем я обращаюсь, это действительно должно быть обращено к абсолюту. Что именно абсолют является тем, кто может и должен ответить на наш вопрос, помочь нам, да, услышать наше утверждение и так далее. Но теперь начинается самое интересное. С этим это все просто достаточно. А вот можем ли мы быть уверенным, что наше обращение будет результативным? Что оно не будет напрасным вот с той стороны, со стороны безуспешности и так далее. Вот действительно ли Господь может и хочет сделать то, с чем я к Нему обращаюсь? Вот ответить утвердительно на этот вопрос гораздо сложнее, потому что мы с вами знаем, да, что Бога не видел никто никогда. Как же я могу быть уверен в Его желаниях и в Его долженствовании, что вот он мне в данном случае, он мне должен помочь. То есть, иными словами, речь идет о чем? Речь идет о возможности познания, насколько мои действия и намерения совпадают с волей Бога. И вообще, могу ли я познать волю Бога? Могу ли я это делать всегда или лишь иногда? Или это удел лишь избранных, там, святых, особо продвинутых, обладающих специальными дарами? Вот это уже сложнее и интереснее. Ну, если мы зададим себе вопрос, могу ли я познавать всегда волю Бога? Может быть, вы ощутили, как в вас появился голос, который сказал, нет, не можешь. Потому что кто ты такой, чтобы знать волю трансцендентного начала, вселенского разума и так далее. В той или иной мере этот голос присутствует в каждом из нас, в ком-то он звучит громче, в ком-то тише. На самом деле это такой голос, это не голос сомнений, это желание снять с себя ответственность. Да? Ну, всегда, когда мы говорим, да кто я такой, чтобы там, да, ну кто я такой? Подразумеваем, что есть более ответственные люди, которые, в отличие от нас, несут ответственность за все происходящее. Не только люди, но и абсолюты тоже. Но давайте вспомним предыдущую заповедь Бога, да, мы ее вспоминали в начале, которая предлагала нам осознать наше божественное происхождение, как бы наше сыновство. Если мы вспомним ее, то мы поймем, что для того, чтобы научиться познавать волю Бога, нам совсем не обязательно обладать сверхъестественными способностями, быть великими мистиками, да, там, разверзлись небеса, и луч там, и голос. И, да, совсем не обязательно. Вполне достаточно иметь, во-первых, желание, и, во-вторых, посвящать этому определенное время и определенные силы. Сколько именно? Ну, вот однозначного ответа на этот вопрос не существует, потому что мы все индивидуальны. Но зато есть общий единый принцип. Чем больше сил и времени мы тратим на изучение чего бы то ни было, тем лучше результаты. Ну, хотите ли вы выучить иностранный язык? Хотите ли вы написать книгу о человеке? Хотите ли вы с кем-то подружиться, стать такими друзьями вот навсегда? Да? Вопрос времени и сил, которые вы на это потратили. Да? Давайте, чтобы нам ближе к Богу перейти, мы сейчас возьмем земной пример, но который нас туда уже обратит. Не на изучение языка и написание книги, да, а на познание личностное. Давайте вот представим себе, что есть семья. Самая обычная рядовая семья, в которой есть самый обычный рядовой ребенок. Да, то есть, ну, такая вот типичная ситуация. Можете свою семью взять за основу или какую-то другую. Вот как ребенок узнает, что нравится и что не нравится его родителям? Как ребенок узнает, что такое для его родителей хорошо и что такое плохо? Как ребенок узнает, чего от него хотят? Ведь это те же самые отношения, да, вот есть маленький ребенок такой, который, он только растет, ой, а что это? Да, есть взрослые родители, которые уже там с видом абсолютов над ним нависают. Как ребенок узнает? Ну, из повседневной жизни, конечно. Да? То есть, наблюдая за реакцией родителей на свои поступки, на свои слова, да, вот здесь пошел босиком, а не хоба, он понимает, босиком ходить не надо. Да? Здесь разбил чашку, ему там хоба, он понимает, разбивать чашки не надо. Да? То есть, но не всегда на свои. Да? Иногда что говорят родители, как они обсуждают какие-то ситуации. Ну, прям по телевизору показали сюжет, да, как другой ребенок разбил, там, в телевизоре разбил чашку, да, и там какая-то мама телевизионная, там, ему подзатыльник. А мама ребенка говорит, да как же она может, да что же она делает, злодейка такая, ведь ребенок случайно чашку разбил, ну разве можно его трогать? И ребенок понимает, да, что вот его мама, у мамы другие какие-то представления. Да. То есть, чем больше времени и сил тратит ребенок на то, чтобы узнать и понять своих родителей, тем с большей уверенностью он может предсказать, как они отреагируют на его слова или его поступки. Да? Ну, например, ребенок случайно разбивает вазу. Красивую, большую, хорошую вазу, там, дорогую. Да? Ну, случайно, заигрался, разбивает. Дом никого нету. Значит, в зависимости от того, какой был его опыт в предыдущих инцидентах, или что проговаривали родители о подобных происшествиях в других семьях, ребенок принимает решение, что делать, рассказывать правду, или придумывать историю, что тут открылась дверь, ворвались бандиты, там они там разбили вазу, убежали, а я ни при чем. Да? Он это делает на основании своего некого как бы, вот, жизненного опыта, да, познания своих родителей. Но что происходит в том случае, если ребенок, бывают такие дети, которые на родителей не обращают внимания и которые их не познают. Они каждый день своих родителей видят как в первый раз. Что, он, действительно нельзя разбивать? Ты мне никогда не говорил об этом. Я впервые слышал. Ну, бывают такие дети, да? Может быть, встречали. Так что происходит, если ребенок вот не уделял достаточно времени и внимания своим родителям и не знает, какова будет их реакция? Да, вот он разбил вазу, а он не знает. Слушай, а что родители будут ругаться, не будут ругаться? Он начинает вспоминать рассказы других детей о подобных ситуациях. Да? Он вспоминает, что вчера Петька во дворе говорил, он вазу разбил, ой, ему всыпали там, по первое число, наказали как могли. Да? Соответственно, он начинает воображать себе наказание, он начинает готовиться к худшему, к тому, что в его воображении уже присутствует. Для чего я так подробно об этом говорю? Да потому что в наших отношениях с Богом все то же самое, вот один в один, да, оно действительно и происходит. Чем больше времени мы посвящаем Абсолюту, стараясь узнать его, тем лучше мы его познаем. И следовательно, мы не только можем предполагать, что нам следует или не следует проговаривать Богу, с чем к ним обращаться, но и его реакцию, да, на наши обращения, на наши вопросы, на наши просьбы. Кстати, именно это и называется верой. Мы привыкли под словом «вера» подразумевать, как мы говорим, человек верующий. Кто такой в нашем представлении человек верующий? Это тот, или кто признает сам факт существования Абсолюта, да? Или тот, кто признает свою принадлежность к какой-то религиозной организации. Да? И вот тогда мы говорим, ну вот этот человек верующий. На самом деле вера это совсем другое. Вера это то, о чем вот мы сейчас говорим. Значит, в послании апостола Павла к евреям, есть такая книга, включенная в канон Нового Завета, есть такое слова, такое определение. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы как-то уже вспоминали это недавно. Что такое осуществление ожидаемого? Это не что иное, как осуществление того, к чему мы готовимся. Ни о чем мы просим, да? Разница не просимого, а ожидаемого. То есть то, к чему мы готовимся. Ну, например, мы с вами, по-моему, тоже этот пример приводили, ну, еще раз разложим по полочкам. Мы знаем, что к нам придут гости, обещали прийти гости. Мы начинаем, что делать? Наводить порядок, готовить угощение. Но для того, чтобы наши действия, направленные навстречу этим грядущим событиям, были результативными, чтобы они были не напрасными, мы должны быть уверены в гостях, что они сдержат свое обещание и к нам придут. Откуда мы черпаем такую уверенность? Почему мы так уверены? Из своего опыта. Потому что эти люди раньше, всегда, когда обещали, ко мне приходили. Поэтому я знаю, что они придут. Если у нас есть какой-то гость, такой наш друг, который всегда обещает, но никогда не приходит, то когда в очередной раз он скажет, что я к тебе приду, мы не будем наводить порядок и не будем накрывать на стол, зная, что когда придет, тогда и будем шевелиться, да, потому что все равно не придет. То есть наша подготовка к грядущим событиям основывается на нашей уверенности в их наступлении. А наша уверенность базируется на соответствующем знании. То есть чем больше времени мы потратили на приобретение и проверку знаний своих, тем выше наша уверенность, и, следовательно, тем результативнее наши действия. Ну, давайте теперь такой пример не про гостей, а пример из жизни людей с Богом. Да? Сын сломал ногу. Тяжелейший перелом. Врачи не дают никаких гарантий, вернее, дают гарантию того, что ребенок никогда не сможет нормально ходить. Потому что медицина бессильна. То есть он будет ограничен в движении, говорят врачи. Какова реакция родителей? Значит, это вопрос их веры. Если они, то есть, другими словами, их знание Бога. Если они знают Абсолют, если они знают, что он их любит, то они будут покупать ребенку не инвалидное кресло, а коньки и мячи. И если они действительно знают Творца, то чудесное исцеление станет для них не чудом, а закономерным результатом. Это не чудо, это не, там, да, не шоу. Это закономерный результат. Я знаю, что все будет хорошо. Да? Но если я действительно знаю, не надеюсь, не предполагаю, не там, загадываю, да, не держу скрещенные пальцы там, в карманах, если я действительно знаю, тогда это будет некий закономерный результат. Таким образом, вот эта третья заповедь, она предлагает нам стать и быть верующими. Да? Но еще раз говорю, не в том смысле, в котором мы привыкли в обиходе, да, называться верующими, а в смысле знания Бога для Абсолюта и движения навстречу Его замыслам. Именно вот это знание Творца и движение навстречу Его замыслам определяет обоснованность и успешность нашего обращения к Абсолюту. То есть это значит, что мы можем выразить третью заповедь в очень простой и короткой форме. Познавай Бога. Да? Вот мы все вот то вот обилие вот этих вот слов, которые мы говорили, не произноси имя Бога там напрасно. Мы можем сказать просто, познавай Бога. И все у тебя будет хорошо. Да? Ну для чего познавать Бога, понятно. там и в первоначальном тексте было написано, да, ну и потому что отношения, нормальные отношения с Абсолютом позволяют нам иметь душевное равновесие, то есть быть счастливыми. Ну и кроме того, для того, чтобы иметь возможность исполнять предыдущую четвертую заповедь. Помните, мы говорили, да, что мы должны стать детьми Бога, открыть в себе образ, подобие Божие, то есть свое сыновство. Согласитесь, что этого невозможно достичь, не познав, чей образ и чье подобие нам предстоит открывать в себе. Если мы его не знаем, то как мы откроем в себе его образ и подобие? Я, например, там, очень хочу есть. Меня от голода там все сводит, там, да, я там мясо, мясо, дайте мясо. Чей образ и подобие во мне? Нет, я, если я не знаю, да, Творца, но зато читаю Библию, и читал, как Ной приносил жертвы, и когда Господь обонял запах шашлыка, и он ему понравился, то, может быть, это образ Божий во мне там разгулялся, да, и мне срочно нужно шашлычка ударить. То есть, не зная, да, не познав Творца, как я могу открыть в себе образ и подобие? Я буду все время ошибаться и буду каждый раз говорить, о, а может вот это обо мне от Бога, а может вот это во мне от Бога, а может вот это там обо мне от Бога. Нам мало сознавать божественность своего происхождения. Мы должны научиться понимать, что это такое, как это можно применять на практике свою божественность. То есть мы должны пройти весь тот путь, которые проходят дети, наблюдая за действиями отца, познавая его. Да? Иначе ничего не получится, и нам не поможет никакое божественное происхождение. В общем, в чем на самом деле причина того, что мы не можем, ну, да, подавляющее большинство нас, не может найти в себе образ и подобие Бога? А мы не знаем, что такое его образ и что такое подобие, чего открывать, мы не знаем. Знаете, сын короля, воспитанный в доме раба, никогда не сможет стать, несмотря на свое кровь и происхождение, никогда не сможет стать полноценным властителем свободного народа, да, полноценным королем. Зато мы знаем из библейской истории, что сын раба, воспитанный в доме фараона, стал целым Моисеем, выведшим народ из рабства. Он сын раба, да, но воспитывался зато как свободный человек, да. Вот эта разница, которую мы должны понимать, что свою божественность нам мало просто ощутить, да, я сын Бога. В какой части? Покажи мне, сын Бога. Мы должны стараться узнать своего отца. И у нас есть все необходимое, чтобы с успехом это делать, в том числе его заповедь, да, которая так и говорит, познавай Бога. А что происходит, если мы нарушаем эту заповедь, произносим имя Бога напрасно, то есть обращаемся к Творцу, не познав Его. Ну, в общем, то, что описано в тексте заповеди. Мы наказываемся. Только мы должны понимать, что наказывает нас не Абсолют, а наказываем себя мы сами, разочаровываясь, гневаясь, унывая, ругая Бога за то, что Он не выполнил какие-то наши ожидания, или воспринимая последующие события как наказание, да, тяжелые испытания. В общем, ни от того, ни другого легче нам не становится, как вы понимаете. С обращением к Богу не напрасным понятно, да, я думаю. Можем идти дальше. Да? У нас вторая сторона, значит, правило не напрасного произнесения имени Бога в разговорах с другими людьми. Ну, для чего мы произносим имя Бога, когда общаемся между собой? Ну, мы уже говорили, да? Чтобы выразить перед другими людьми свое отношение к Богу, да? Чтобы дать какое-то свидетельство о своих отношениях с Творцом. Или когда мы им интересуемся и спрашиваем других людей. Значит, как и в случае с личным обращением к Богу, обоснованность, помните, да, напрасно, обоснованность и результативность, как бы, да, вот это две стороны. Обоснованность произнесения имени Творца в разговорах может быть нами оценена достаточно точно. Ну, например, я хочу убедить вас всех в существовании Бога. Разве это не основание для того, чтобы произносить его имя. То есть с этим вопросом все более-менее ясно, и нам нужно только помнить о девятой заповеди Бога. Помните, да, она о чем говорит? Она говорит о том, что нам нужно познавать истину и свидетельствовать об истине. То есть если мы на самом деле Бога-то не познали, а так как бы, непонятно откуда и чем свидетельствуем, да, то наше свидетельство может быть не очень истинным или совсем не истинным. Но здесь ясно, а вот как быть с результативностью произнесения имени Бога? Разве можем мы предполагать, как слово наше отзовется и чем оно обернется? Каким образом оно отзовется в нашем собеседнике? А вдруг это вызовет в нем реакцию, противоположную той, на которую я рассчитываю? Можем ли мы предвидеть последствия? Вот эта заповедь третья нам говорит о том, что мы не только можем, но и должны это делать. При этом правило остается все тем же. Чем лучше мы знаем человека, тем более уверенными мы будем в его реакции на наши слова. Иными словами, прежде чем вести с человеком разговоры о Боге, нам надо немножко узнать своего собеседника. Вы можете мне не поверить, усомниться. И правильно сделаете, если усомнитесь, скажете, а вообще какой в этом смысл? Ну какая разница? Вот встречаю я там, есть ведь люди, знаете, ходят по улицам и всем рассказывают про Бога. Да? Ну такие миссионеры, проповедники, они приходят там, давайте сейчас я вам про Бога расскажу, от них все шарахаются там, в разные стороны. И ничего, и ходят, и что, наверное, даже делают какое-то богоугодное дело, а как же вот? А вы говорите, надо узнавать кого-то. То есть действительно ли это так? Действительно все это имеет некий практический смысл для нашей повседневной жизни? Имеет и гораздо глубже, чем мы себе можем представить. Значит, во-первых, мы должны помнить о том, что наше представление об Абсолюте и наши отношения с ним в конечном итоге являются тем краеугольным камнем, на котором покоится наше мировоззрение. То есть вот наша основа, да, восприятие этого мира, там есть такой краеугольный камень, и он иногда сокрыт даже от нас, мы об этом не задумываемся, но на самом деле он туда уходит корнями. Да? Наше отношение к Абсолюту, наше отношение с ним. Если вы считаете, что Бог зол, или что его нету, весь этот мир просто хаос и набор случайностей, то ваша жизнь будет соответствующей. У вас будет соответствующий круг общения, у вас будет соответствующий... То есть, вот в зависимости от этого вопроса, да, об отношении к Абсолюту, о наших воззрениях, выстраивается наша жизнь. Мы очень часто этого не замечаем. Мы думаем, что как-то это... Ну, мы же не разговариваем о Боге все время постоянно. Да? Мы живем и живем. Но на самом деле это мировоззрение наше, базис. Но именно сходство или различие в мировоззрении людей определяют успех или провал их совместной деятельности. И неважно, идет ли речь о дружбе, идет ли речь о любви, идет ли речь о бизнесе. Современные практики, бизнес-практики, да, они свидетельствуют, уже это знают люди, они говорят, когда вы подбираете персонал на работу, его профессиональные навыки, вопрос номер два. Вопрос номер один, насколько ваше мировоззрение совпадает с мировоззрением этого человека. Потому что если ваше мировоззрение разнится, каким бы он ни был замечательным профессионалом, вы ничего не построите, ваше сотрудничество будет не продуктивным, рано или поздно этот конфликт взглядов, отношений к жизни, мировоззрения, он осуществится. Но это еще не все. Подумайте сами, что произойдет, если кто-то со стороны, с кем вы начнете обсуждать проблему Бога, да, не очень хорошо предварительно познакомившись с этим человеком, вдруг внесет в ваше представление о любящем Боге такую маленькую ложечку дегтя. Ну, знаете, да, есть бочка меда и ложка дегтя. И вот вы говорите, о, Бог, он так прекрасен, он так хорош, я так люблю, я так смотрю на это. И, а кто-то вам со стороны туда такую ложечку дегтя говорит, а да, а как же там смерть младенцев там? А как же там все войны и несправедливости? Да, а как же, ну, неважно, что он говорит, вопрос в чем? Если вот эта негативная информация со стороны, она в вас войдет туда, да, и затронет ваше, вот, опять же, вот это базис, это мировоззрение, то это отразится не только на образе Бога, который хранится в вашем сердце, но и на всей вашей жизни, потому что это затронет и позитивность вашего мышления, да, и, соответственно, пойдет цепная реакция. Да, то есть вот пойдет, знаете, как это, тектонические эти пласты начнут сдвигаться, да, и все, и вся структура личности, она начнет как бы двигаться. В-третьих, наша жизнь есть движение к абсолюту. Ну, если вы так считаете, что это движение к абсолюту, а я лично так считаю, то мы должны быть внимательными в подборе попутчиков. Потому что если мы не можем с кем-то идти вместе к Богу, то лучше нам идти по отдельности, чем не идти совсем. Очень часто бывает, когда в личностных отношениях мы ощущаем, что этот человек не дает мне развиваться, он меня тормозит, он меня держит, он мне, да? Так вот, если мы не можем вместе развиваться и двигаться к Богу, да, то тогда, значит, нужно прощаться, расставаться, там, расходиться, потому что лучше по отдельности, чем вместе куда-то, да, вниз. Кстати, это, я, в общем, ничего нового не открываю, да, потому что я вам напомню, что еще Иисус в Нагорной проповеди, у него были такие интересные слова, хорошо известные: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попирали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». То есть смысл ясен. Мы должны знать, с кем мы собираемся делиться своим сокровищем. Потому что без понимания тех, с кем мы собираемся вместе прийти к Богу, мы не придем к Нему. Ну, опять вы можете усомниться и сказать, но ведь не с каждым из тех, с кем я общаюсь в этой жизни сегодня, мне предстоит предстать перед абсолютом. Почему такие сложности? Да? В ответ я вам могу предложить задуматься о другом. Зачем нам тратить время, то есть свою жизнь, на тех, с кем мы не хотим пребывать в вечности? Срок нашего пребывания на Земле здесь очень мал. Не слишком короток, чтобы заполнять свою жизнь тем, что не имеет никакого значения для нашей жизни как бы всей. Да? Об этом свидетельствует и наш жизненный опыт, когда мы так чуть оглянемся и посмотрим назад. Об этом свидетельствует третья заповедь, которую теперь мы можем немножко дополнить, и она у нас предстанет в таком виде: познавай Бога и людей, с которыми ты идешь к Нему. Ну вот, основное, наверное, все. Мы могли бы закончить, если бы не один момент такой. Помните, мы вначале попытались ответить на вопрос, при чем тут наказание? Почему вдруг в тексте этой заповеди говорится про наказание? Обещание наказания тем, кто произносит имя Бога напрасно. Ну, отчасти мы уже на этом остановились, когда рассматривали там смысл, значение слов, но нужно кое-что нам добавить. Говоря о наказании, мы должны иметь в виду, что речь идет не столько о вот этом тяжелом эмоциональном состоянии, это сознание ошибочности наших ожиданий, сколько о последующих событиях в нашей жизни, которые, не зная Творца, мы обязательно воспринимаем как наказание. Это закон. Если мы не знаем Творца, то последующие события мы будем воспринимать как наказание. Пример, самый простой, вам привожу, такой идет. к сожалению, достаточно распространенный. Например, есть тяжело больной ребенок. У него есть очень любящая мама, которая души не чает в своем ребенке. Она понимает, что ребенок все хуже и хуже становится. Она обращается к Богу, начинает молить его о чуде исцеления. Но никакого чуда и никакого исцеления не происходит, ребенок умирает. Трагедия? Трагедия. Наказание? Нет. Но это «нет» превратится «да» в сознании и в восприятии безутешной матери, не знающей Бога. Однозначно обратится «да». Если она не знает Бога, то она будет на 100% чувствовать себя наказанной, будет искать свою вину, будет мучиться и страдать, считая себя виновной в смерти сына. И что произойдет? Вместо развития личности начнется ее деградация. Может быть, я уже упоминал, мне за последние несколько лет приходилось встречать 5 подобных случаев, 5 матерей, которые потеряли своих единственных и горячо любимых детей, причем, ну, как бы в разном возрасте, от 11 до 20 лет. Все, ну, я не со всеми сейчас поддерживаю отношения, но вот как бы с теми, с кем поддерживаю, тех, кого знал, все восприняли однозначно. Да? Бог меня покарал за мои грехи, и теперь я уже буду доживать, и теперь я буду мучиться, и теперь жизнь моя кончилась, потому что то, ради чего я жила, как бы, да, все, оно больше не существует. Иными словами, когда нам заповедь обещает наказание от Бога, она напоминает нам о том, что не понимая Творца, не познавая и, соответственно, не понимая, не познавая и не понимая людей, мы будем воспринимать многие события нашей жизни как наказание. Будем испытывать чувство вины, будем корить себя, вместо того, чтобы идти вперед, благодаря Бога и людей, за полученный опыт. Потому что оценивать ли произошедшее как наказание или как позитивный опыт, несмотря на то, что он может носить негативную и трагическую окраску, но опыт, необходимый для нашего развития, это целиком зависит от нас и от того, насколько мы соблюдаем третью заповедь. То есть мы можем внести еще маленькую, как бы, такую коррективу в нашу формулировку этой третьей заповеди и сказать, как, да, познавать Творца, людей, с которыми идешь к Богу, потому что в противном случае ты будешь испытывать на себе меры их воздействия и будешь ощущать себя все время наказанным. Ну, на этом практически все, но я понимаю, что вопросов остается очень много, потому что сказать «познавай Бога» легко, а как это делать? Это и есть как раз самое интересное. Да? Потому что именно в практическом познании Бога и людей чаще всего кроются вот те подводные или надводные камни, по которые мы спотыкаемся, которые являются, как бы содержат в себе, являются, то есть, причиной наших неудач и переживаний. Ну действительно, как я могу познать человека, если он все время старается казаться лучше, чем он есть на самом деле? Как я могу познать Бога, которого никто никогда не видел? И вообще, не безумие ли это познавать там непознаваемое? Да? И достаточно ли мне для познания абсолюта заученных молитв и соблюдения обрядов? В общем, вопросов много, но ответы на эти вопросы нам предлагает следующая, вторая заповедь, к которой мы перейдем когда-то в следующий раз.